Глава 19. Открытая веранда таверны «Спящая шляпа» располагалась довольно удачно. Отсюда открывался красивый вид на центр города, где находился дворец Рона Ван, а также представительство трех остальных кланов Дефорской империи. Как пояснил наставник, любой идущий к бессмертию имеет право выбрать, какой клан подходит ему больше всего. Дальше уже дело клана решать, достоин Даос чести стать его частью или нет. Но важным было то, что место рождения не обязывало человека всю жизнь носить один символ на груди. Я отпил чай и продолжил смотреть на город. Что меня сразу поразило, так это дворец клана Тигра. Название рода, что представлял здесь этот клан, я не знал. Но то, как они развернулись, внушало уважение. На мой взгляд, резиденция Тигров была больше и красивее, чем дворец рода Ван. Западники не стеснялись наглядно демонстрировать свое превосходство над другими кланами, особенно на их территории. И никто лишнего слова не мог им сказать. Право сильного давало клану Тигра много свободы.
«Эарис сегодня светит довольно нежно», — раздался чужой голос.
Хотелось обернуться, но делать этого не стоило. Я должен был смотреть строго в сторону дворцов, даже если вокруг меня начнет бушевать пожар. Таковы были правила. «Нет ничего нежнее прикосновения духовной монеты», — ответил я. И еще раз отпил из пиалы чай. «Если только эта духовная монета не отравлена», — продолжил голос. «В таком случае остается только Эарис», — закончил я. Эти странные фразы поведали моему наставнику шпионы демонов, отправленные в Варент. 40 человек, которых жители другого мира отправили в нулевой пояс, делились на две группы со своими командирами. Собственно, именно командиры должны были сидеть здесь и ждать встречи с незнакомцем. «Не слишком ли ты молод?» На соседний стул уселся довольно грузный мужчина, явно пренебрегающий тренировками и стремлением к бессмертию. Скорее, он старался набить свое брюхо, основательно залив все кислой брагой. Выглядел толстяк довольно солидно. Дорогая одежда, красивые, явно непростые кольца, несколько амулетов. Правда, толстые щеки и узкие поросячьи глазки портили общее впечатление. Но откуда мне знать, как должны выглядеть шпионы демонов? «Господин считает, что именно благодаря возрасту я не вызову вопросов у стражи», — ответил я. Все, что начиналось дальше, являлось чистой импровизацией. Мы потратили с наставником несколько дней, репетируя этот разговор. Даже не репетируя. Даус рассказывал мне о повадках демонов и их образе мыслей. После чего выступал в роли того, с кем мне предстояло встретиться, пытаясь поймать меня на лжи или каком-то несоответствии. Последние два таких допроса я выдержал с честью. «Твой текущий уровень, слуга?» — брезгливо спросил толстяк. «Видимо, чем-то я ему не понравился. Может, тем, что не присмыкаюсь перед его величием?» Как ни крути, я должен был думать, что передо мной сам координатор. Тот, кого демоны отправили в эту область творить всякое беззаконие. «Бронзовый ранг, господин», — смиренно ответил я, добавив в голос уважения. «Прошу простить за наглость. Господин приказал вести себя вызывающе. Мне неведомы причины такого решения, но ослушаться я не мог». «Сколько людей в твоей группе?» — все еще кривя губы спросил толстяк. «Вместе со мной 40 человек, господин». Две группы по 20 даусов этапа кандидат. «Где второй?» — нахмурился толстяк и даже начал озираться. Вот только на веранде кроме нас никого не было. Слишком ранний час. Большинство жителей Варенда еще спали. «Ранен, господин. Когда личный ученик достопочтенного владыки Шанари уничтожал искателя Герлона, многим из наших досталось. Искатель перед смертью желал уничтожить как можно больше слуг господина, но не преуспел. Нас защитил великий мастер Гван Гори».
«Вас прислал сюда сам владыка Шанри?» — опешил толстяк.
Пренебрежение осталось где-то в прошлом.
«Все верно, господин. Он лично выбирал слуг, что должны помочь господину в этой области. Мне неведомы планы владыки Шанри, господин. Но я слышал, как он отчитывает госпожу Альмирду, главу племени Урбангас. Червоточина, что открыли в нулевом поясе, должна была стать стабильной. Однако ее уничтожили, за что госпожа Альмирда понесла наказание, как и все, кто был к этому причастен. Владыка был крайне недоволен и принял решение отправить сюда нас, своих личных слуг. Не смотрите на мой возраст, господин. Владыка Шанри знал, что делает, отправляя нас сюда».
«Откуда мы знали, что сюда явится искатель этапа мастер?»
Словно оправдываясь, произнес толстяк. И до меня дошло, что наставник Герлон был прав. Навстречу явится обычный слуга. Актер, отправленный настоящим координатором, для того, чтобы не рисковать самому. Оправдываться перед таким или что-то объяснять, терять лицо. Однако я должен был удостовериться, что передо мной не координатор.
«Господин, для того, чтобы открыть и зафиксировать следующую червоточину, достопочтенный владыка Шанри приказал мне передать сердце желтой...»
«Тише, балбес!»
— резко оборвал меня толстяк. Даже попытался закрыть мне руками рот. Вышло забавно. Он едва не свалился со стула. На веранду пришли первые гости, с удивлением скользнув по нам взглядами. Скачив на ноги, толстяк начал озираться, выискивая стражу. Но никого рядом не было. Наставник сказал, что способен отслеживать меня на расстоянии в сотню метров, и сейчас он затерялся где-то среди домов, скрываясь от любопытных глаз. «Следуй за мной!»
У таверны толстяк поймал самоходную тележку. Сомневаться было поздно, так что я без колебаний отправился вслед за ним. «Надеюсь, наставник меня не потеряет». Мой провожатый заметно нервничал. Он постоянно выглядывал то в одно окно, то в другое, словно пытаясь увидеть преследователей. Но никого не было. Наконец мы подъехали к самому обычному дому недалеко от центра. «За мной!» — приказал толстяк и постучал в двери. Открыл нам человек, что работал с предметами первого пояса. Как я это понял? Он выглядел точно так же, как и мастер искателей. Высохший, с потемневшими глазами. Он больше походил на ходячий труп, чем на человека. Тем не менее, я явственно ощутил силу, что обрушилась на меня и толстяка. Тот даже хрюкнул. Я же умудрился устоять на ногах, укорив себя за непростительную ошибку. Тот, кто открыл дверь, не работал с предметами первого пояса. Он работал с предметами второго, ибо передо мной стоял Даус этапа ученик. Выглянув и посмотрев на пустую улицу, Даус молча посторонился, пропуская нас внутрь. Давление исчезло, и толстяк, кряхтя, словно старый дед, вошел в дом. Я проследовал за ним, очутившись в просторной гостиной. Хозяин дома какое-то время внимательно меня рассматривал, после чего кивком приказал следовать за ним. Мы очутились в небольшом полупустом кабинете. Из всей мебели здесь находился лишь стол да пара кресел. Даус уселся на одно из них и прикрыл глаза, словно от облегчения. Движения доставляли ему тягость. Слабость длилась всего мгновение. Не успел толстяк занять второе пустое кресло, как хозяин дома уже открыл глаза и произнес хриплым голосом.
«Говори!»
Мой рассказ занял минут 10, и суть его заключалась в том, что владыка Шанри отправил меня и мою группу сюда с целью организации помощи в открытии червоточины. Кроме того, владыка выделил из собственных запасов сердце желтой аномалии, что я положил на стол. Толстяк тут же потянулся к яйцу, но быстрый взгляд хозяина дома щелкнул того словно кнутом. Настолько резко мой провожатый убрал руки. На столе появились лист бумаги и карандаш. Худой, буду называть его так, подвинул их мне и приказал.
«Нарисуй отличительную особенность владыки Шанари».
«Отличительную особенность?» Я даже опешил от такой задачи. Какая у демона может быть отличительная особенность? Закрыв глаза, вспоминая нашу встречу, я вытащил перед собой образ Шанари, но ничего особенного, кроме символа на груди, не увидел. Все остальное было таким же, как и у матери Велеи. Может, речь как раз о символе и идет? Других вариантов придумать не могу. Взяв карандаш, я довольно долго рисовал ту витиеватую мешанину линий, что была изображена на груди владыки Шанари. Худой забрал лист и долго смотрел на мой рисунок. Наконец, удовлетворившись, он задал следующий вопрос.
«Ты долго жил среди демонов? Опиши запах владыки Шанари».
«У него не было запаха, господин», — ответил я сразу. «Этот момент меня напрягал давно. От демона этапа владыки действительно не несло приторным запахом смерти. Это мне досконально известно. Я находился в шаге от Шанари. При этом Гван Гори, личный ученик владыки, этим запахом обладал. Как пояснил наставник, на этапе владыки с демонами что-то происходит, и запах уходит. Что конкретно там творится, знали только избранные. Мой наставник в их число не входил. Чтобы разобраться в этом вопросе, требовалось прикончить демона этапа владыки и основательно покопаться в его внутренностях. Замахнуться на такое геройство мой наставник не мог.
«Я должен был задать эти вопросы, младший».
Наконец, Худой облегченно выдохнул. «Слишком много поставлено на карту, чтобы рисковать. Слишком удивительным был твой рассказ. Трудно поверить, что владыка Шанри лично заинтересован в нулевом круге». «Мне неведомы планы господина старший», — склонился я. «Это перед наставником мне нужно было не гнуть спину. Здесь же я должен был сгибаться каждый раз, когда говорил. Моя задача заключается в помощи и дальнейшем возвышении по поясам. Господин приказал мне к 18 годам перейти в первый пояс.
«Вижу, что ты практически на серебряном ранге», — кивнул худой. «Сколько тебе сейчас?»
13 старший. Господин отдал меня на воспитание личному ученику Гван Гори.
Бронзовый ранг в 13? Неплохо, очень неплохо».
В голосе худого появилась зависть.
«Где твоя группа?»
«В провинции Верин, старший. Господин приказал быть осторожным. Рот Ван мог нанять не только искателя Герлона».
«Нанять кого-то еще?
Худой даже рассмеялся. Звучало это жутко.
«Хотелось бы посмотреть, где они на этот духовных монет возьмут». «Нет, младший. Искатель Герлон был единственной неучтенной силой. Но владыка Шанри с ней разделался. В нулевом поясе не осталось больше даусов, способных помешать планам нашего господина. А благодаря этому сердцу он сумеет отрыть и закрепить червоточину уже в ближайшее время».
«О как! Значит, этот худой даус и тапоученик не является тем самым загадочным контролёром, который так нужен моему наставнику. Интересная новость. Тогда кто это такой? Какой-нибудь заместитель контролёра? Жаль, что наставник не мог действовать в открытую. Как он сказал, продавшиеся демонам твари наверняка имеют встроенные капсулы с ядом. Как только они поймут, что находятся в безвыходном положении, либо когда их заблокируют ауры более сильного дауса, эта капсула активируется. И ни одно лечение не поможет. Чтобы добиться результата, требовалось проявить талику изворотливости, чем я и занимался в последнее время. Строил из себя великого шпиона демонов, явившегося сюда ради постепенного возвышения. Как пояснил наставник, такие даусы опаснее всего. Их крайне тяжело вычислить. А великие роды внутренних кругов всегда открыты для успешных, идущих к бессмертию. Радость наполняет мое сердце, старший, когда я думаю, что мне удалось выполнить поручение господина. Позвольте вернуться в Верин за своей группой и доставить ее в Варент, чтобы исполнить свою миссию. Нам еще нужен лекарь, старший».
«Слабые нам не нужны», — скривился Даус. «Всех, кто не может исполнять волю господина, убить. Тебе придется повременить с отъездом, младший. Ты должен доставить господину сердце желтой аномалии и мои артефакты. У меня нет права покидать столицу. А господин явится сюда еще не скоро. Он должен узнать, что искатель Герлон больше не опасен. Всегда готов исполнить волю старшего».
Я смиренно поклонился. Сердце начало предательски биться. Это не ускользнуло от внимания худого Дауса. Поэтому я решил пояснить свое состояние. «Однако достоин ли я такой чести? Господин предупреждал, что за все время нахождения в нулевом поясе я могу ни разу не увидеть того, кто удостоился чести хранить зародыши червоточин. Приказ старшего оказался для меня полной неожиданностью. Я испытываю небывалые волнения. Вдруг меня посчитают недостойным». Судя по тому, как дрогнули уголки губ худого, я произнес правильные слова. «Небо, может, мне все же нужно в актёры идти? Ездил бы по поясу, участвовал в представлениях и не думал, что любая ошибка может стоить мне жизни. Я выдам тебе сопроводительную записку, младший. Жди здесь. Ты за мной». Последние слова адресовались Толстяку. Он, судя по всему, оставался весьма доволен сыгранной ролью. Вот только внимание мое было приковано не к толстяку, а к ножу, что худой Даус оставил на столе. Когда только успел. Нож — это явно знак. Явно еще одна проверка. Так, думать, причем быстро. Меня сюда отправил владыка Шанри. Цель — помочь координатору открыть червоточину и в 18 лет попасть в первый пояс. Что может мне помешать? Только внезапное предательство. Для всех я буду числиться жителем нулевого пояса. Мальчиком из далекой деревни. Предательство. Кто меня предаст? Моя группа. А также тот, кто слышал текущий разговор. Толстяк. Кто он? Нанятый актер, что постоянно встречает группы пришлых. Винтик в встроенной системе снабжения координатора людьми и ресурсами. Что делают с винтиками, внезапно узнавшими то, что они не должны узнать? С винтиками, что в будущем могут доставить слишком много проблем. Их меняют. Решение было принято настолько молниеносно, что я даже не заметил, как нож оказался в моих руках. Толстяк стоял ко мне спиной и о чем-то разговаривал с худым. Хозяин дома даже не дернулся, когда мимо него пролетел нож и по самую рукоять вошел толстому в спину. Туда, где должно находиться сердце. На пол падало уже безжизненное тело. Сомнений или жалости к этой твари у меня не было. Она прекрасно знала, что делает, и чем ее действия обернутся для простых людей. Как сказал бы мой наставник, небо все видит, ты наказывает в самый неожиданный момент. Ты медлил, младший. Почему? Мое оружие дзянь и копье, старший. управлять ножами меня учили по остаточному принципу. Точнее, вообще не учили. Наставник никогда не практиковал метание ножей. Если бы не дядя, что обучил меня таким трюкам, пришлось бы прыгать к толстяку и решать вопрос руками.
Тебе стоит практиковаться. Жители нулевого пояса обязаны владеть ножом идеально. Нельзя допускать ошибки. На это могут обратить внимание в первом поясе.
Спасибо за науку, старший. Я исправлю огрехи.
Идем. В этом доме нам больше делать нечего.
Возле дверей нас поджидала самоходная тележка с символом рода Ван. В нулевом поясе такие тележки сами по себе являются пропуском. Никто в здравом уме не подумает останавливать транспорт, принадлежащий главенствующему роду пояса. Следующий дом, куда мы приехали, значительно отличался от предыдущего. Он и находился в центральной части города, и внешне напоминал жилище какого-нибудь богача, причем принадлежащего роду Ван. На стене здания красовался символ этого знатного рода. Нас встретили безмолвные слуги, что кланялись своему господину едва ли не каждый шаг.
«Оставайся здесь», — приказал худой и скрылся в доме.
Слуги принялись нагружать повозку различными ящиками, причем делали это так споро, словно половину своей жизни только этим и занимались. Вскоре вернулся худой Даус, вручив мне коробочку с сердцем желтой аномалии, а также небольшую металлическую пластину.
«Это пропуск и знак того, что тебя проверили», — пояснил Даус. «Господин сам определит, каким образом тебя использовать. Запасись терпением, младший. До наставника тебе придется двигаться неделю».
По бокам повозки появилось несколько всадников с оружием. Худой Даус не мог позволить, чтобы даже малейшая случайность помешала ему выполнить поручение своего господина. Повозка двинулась. Я уселся в кресло и постарался утихомирить бушующие в груди эмоции. То, что изначально планировалось как встреча с фальшивым представителем демонов в нулевом поясе, обернулось каким-то чудовищным приключением. Причем я не был уверен, что наставник сможет за мной проследить. Вряд ли охрана станет спокойно смотреть на то, как всю неделю в 100 метрах от них движется непонятная повозка. Причем слишком выделяющаяся повозка. В наставнике я не сомневался. Он эту охрану даже не заметит, но что дальше? В извозчика наверняка вживлена все та же капсула с ядом. И он прикончит себя сразу, если что-то пойдет не так. Еще и меня с собой постарается забрать. Даже если этого не получится, результата мы не добьемся. Местоположение координатора так и останется тайной. Ведь худой Даус рассказал только о времени путешествия, но не конечной точке. Вот и выходило, что наставник сопровождать меня не сможет. И какое-то время мне придется продолжать играть роль слуги владыки Шанари и ученика Гвангори. Не думаю, что до нулевого пояса уже дошла информация о том, что этот славный демон превратился в прах. Для всего мира в прах превратился именно Искатель Герлон. Поездка длилась так долго, что я едва от скуки не умер. Организм привык к ежедневным тренировкам, и его буквально ломало, когда вместо привычных отжиманий приходилось сидеть. На второй день, не выдержав, я выпрыгнул из повозки и побежал рядом. Сидеть без дела было невыносимо. Охрана на это никак не отреагировала. Во время коротких остановок я успевал не только поесть и опорожниться, но еще и провести небольшую разминку. Как говорил наставник, Даус обязан тренироваться круглые сутки и еще 2 часа сверху. Только так он сможет пробить свои барьеры. Очередная остановка произошла посреди густого леса. Вообще, мы уже 3 суток не проезжали мимо деревень. Видимо, забрались в такие глухие места, где люди не селились годами. К примеру, в нескольких днях пути от моей деревни находился темный лес, откуда люди сбежали 100 лет назад. Здесь, видимо, произошла аналогичная ситуация. Хотя, если судить по состоянию дороги, ею все же кто-то пользовался. В темном лесу остались лишь тропинки зверей. Выпрыгнув из тележки, я привычно начал разминаться, однако практически сразу замер на месте. Носа коснулся приторный запах смерти. На краю поляны стоял демон и внимательно смотрел на меня, решая, как поступить. От демона веяло силой и опасностью. Между лопаток мне словно раскаленную иглу вкололи. Охранники и извозчик уже лежали ниц, приветствуя своего господина. Наверное, стоило повторить их движение, но Велея недаром путешествовала с нами 4 месяца. За это время я успел многое узнать о том, как правильно поступают демоны, желающие, чтобы с ними считались. Вытащив табличку, что вручил мне худой Даус, я протянул ее 2 руками вперед и почтительно склонился. «Слуга владыки Шанари прибыл для помощи в открытии червоточины». Этого было более чем достаточно. Демон не мог быть здесь главным. Никак. Ибо худой Даус четко указывал, что его господин еще не скоро вернется в город. Демон в столице? Даже не смешно. К тому же у меня было имя координатора — Кирпин Ван. Возможно, за этим именем скрывался худой Даус, но разум подсказывал, что это не так. Демон медленно подошел ко мне и забрал пластину. Какое-то время он внимательно ее изучал, после чего отдал обратно. Не швырнул, именно отдал. Владыка Шанри слишком весомая фигура, чтобы пренебрежительно относиться к его слугам.
«Разгружайте!» — послышался его низкий глухой голос. «Ты, следуй за мной!»
Дорога закончилась, так что какое-то время нам пришлось пройти по небольшой тропинке. Судя по запаху, демонов в этом районе было много. Непозволительно много. Причем не только высшие. Несколько раз до меня доносился вой низших. Тот, кто прожил 4 месяца среди тварей из иного мира, спутать этот вой с чем-то другим никогда не сможет. Звери так орать не умели. Наконец мы достигли огромной поляны. Она была огорожена деревянным частоколом, но уже кипела работа по возведению каменного забора. Работали как демоны, так и люди. Последние, судя по ошейникам и измождённому виду, делали это не совсем добровольно. Неподалеку виднелась скала, и, как я понял, камни шли оттуда. Внутри забора располагалось несколько наспех срубленных деревянных домов и огромное количество палаток. Даже тяжело представить, сколько здесь существ живет. Судя по тому, что я видел, не меньше 1000 демонов и столько же людей. Это если не считать низших. Не во всякой деревушке нулевого пояса наберется столько народа. Однако самое поразительное открытие ждало меня в центре поселка. Там располагалось странное сооружение. Это была арка, сформированная корнями какого-то чудовищного дерева. Корни переплетались между собой, рвали друг друга, пронзали, источали кровавую слизь. Но самым удивительным была не сама арка, а то, что находилось в ней. Там был проход. Нет, даже не проход. Там начинался другой мир. Арка выступала окном, что пронзило само пространство, и открыла дверцу в мир демонов, наполненный бордовыми красками. В глубине арки появилось какое-то движение, какие-то точки. Они быстро приближались и постепенно превратились в низших демонов, что выбежали из арки и издали пронзительный рев. Меня проняло до самых костей. Твари, что явились, явно находились на этапе ученик. Словно услышав приказ, низшие демоны синхронно развернулись и понеслись в сторону скалы. Прибыло очередное подкрепление.
«Что же понадобилось владыке Шанури от нулевого пояса?» — раздался раздраженный голос.
Вот только обернуться, чтобы ответить, я не смог. Внезапно на меня обрушилась такая тяжесть, что устоять на ногах я не сумел. Как и сохранить сознание. Единственное, что успел заметить, досталось не только мне. Та самая группа низших демонов, что ринулась к скале, распласталась по земле вместе со мной. Затем наступила тьма, и я уже не видел, как в поселке появился еще один человек. Искатель Герлон, Даус этапа мастер золотого ранга, прибыл за своим учеником.